Тирион скорчил гримасу. «Можешь взять себе его язык. Он, насколько я понимаю, серебряный. Остального найти не должны».
«Я знаю одну харчевню на блошином конце, где варят суп из всякого мяса», — ухмыльнулся Брон.
«Позаботься о том, чтобы я там не ел». Тирион перешел на рысь. Ему хотелось вымыться, и чем скорее, тем лучше. Но даже в этом скромном удовольствии ему было отказано. Как только он вернулся к себе, Подрик Пейн доложил, что его вызывают в башню Десницы. «Его милость хочет видеть вас. Десница, лорд Тайвин».
«Я помню, кто у нас Десница, Пот. Я лишился носа, но не разума». «Смотри, не откуси парню голову», — засмеялся Брон.
«Почему бы и нет? Он ей все равно не пользуется». «Что же я сделал на этот раз?» — подумал Тирион. «Или, вернее, чего не сделал?» Вызов от лорда Тайвина ничего хорошего не сулил. Отец никогда не посылал за ним, чтобы разделить с ним трапезу или чашу вина. Войдя в отцовскую горницу, он услышал голос, говорящий: «Ножны вишневого цвета, оплетенные красной кожей с заклепками из чистого золота в виде львиных голов. Вместо глаз можно вставить гранаты».
«Рубины», — поправил лорд Тайвин. «В гранатах нет огня».
Тирион прочистил горло. «Вы посылали за мной, милорд?»
«Да. Взгляни-ка». На столе лежала обертка из промасленной кожи, а лорд Тайвин держал в руке длинный меч. «Мой свадебный подарок Джоффри». При свете льющемся через ромбы стекол клинок мерцал чернью и багрянцем, а рукоять и эфес сверкали золотом. После всех этих толков о светящемся мече Станиса у Джоффри тоже должно быть нечто из ряда вон. Королю и меч нужен королевский.
«Великоват он для Джоффа», — заметил Тирион.
«Джофф еще подрастет. Вот, попробуй на вес».
И отец подал Тириону меч рукоятью вперед. Меч оказался намного легче, чем он ожидал, и Тирион, повернув его в руке, понял, почему. Только один металл может быть так тонок и в то же время достаточно прочен, чтобы им сражаться. И эти разводы на клинке, показывающие, что сталь закаливалась и перековывалась несколько тысяч раз, тоже ни с чем не спутаешь.
«Валерийская сталь?»
«Да», — с глубоким удовлетворением ответил лорд Тайвин.
«Ну, наконец-то, отец! Валерийские клинки — редкость, и стоят они дорого. Однако в мире их насчитывается несколько тысяч. В одних семи королевствах штук 200. Но дом Ланнистеров таковым не владел, и это не давало отцу покоя. У старых королей Скалы был меч под названием «Громовой рев», но он пропал вместе с королем Томманом II, когда тот предпринял свой сумасбродный поход в Валирию. Не вернулся назад и дядя Герри, самый младший и самый отчаянный из братьев лорда Тайвина, который отправился искать пропавший меч лет 8 назад. Лорд Тайвин не меньше 3 раз пытался купить валирийский меч у обедневших домов, но его предложения наотрез отвергались. Мелкие лорды охотно отдали бы Ланнистеру своих дочерей, но с фамильными клинками расставаться не желали. Откуда же взялся этот? Кое-кто из мастеров-оружейников умел работать с валирийской сталью, однако секрет ее изготовления был утерян после гибели древней Валирии.
«Странные цвета», — заметил Тирион, подставив клинок солнечному свету. «Валерийская сталь почти всегда бывает темно-серая до черноты. Это тоже такая, но при этом отливает густо красным. Цвета не смешивались, и каждая извилина на стали выделялась четко, словно волны крови и тьмы накатывали на берег.
Как вы получили такой узор? Никогда не видел ничего подобного». «Я тоже, милорд», — признался оружейник. «И должен сказать, что это получилось помимо моей воли. Ваш лорд-отец поручил мне ввести в металл багрянец вашего дома, что я и сделал. Но валерийская сталь упряма. Говорят, будто эти старые мечи наделены памятью, и их не так легко изменить. Я много раз старался сделать красный цвет поярче, но он всегда темнел, словно клинок выпивал из него солнце. Если милорды Ланнистеры недовольны, я, конечно, попробую опять, только...» «Нет нужды», — сказал лорд Тайвин. «Пусть остается как есть. Ярко-красный меч красиво сверкал бы на солнце, но мне больше нравятся эти цвета», — сказал Тирион. «В них есть своя зловещая красота, и они отличают этот меч от всех прочих. Другого такого, я думаю, на свете нет». «Есть один». Оружейник развернул кожу на столе, открыв второй, длинный меч. Тирион положил меч Джоффри и взял другой. Эти два были, если не близнецами, то уж наверняка двоюродными братьями. Второй был потолще, потяжелее, на полдюйма шире и на 3 дюйма длиннее, но разделял с первым частоту линий. И тот же кроваво-ночной узор. По второму мечу пролегли 3 глубоких жёлоба, по королевскому — только 2. Поперечины эфеса Джоффри украшали львиные лапы с рубиновыми когтями, но сами эфесы, и тот, и другой, имели вид золотых львиных голов, а обе рукояти облегала тонкая красная кожа. «Великолепно!» Даже в столь неискусных, как у Тириона, руках клинок казался живым. «Никогда не встречал такого превосходного равновесия.
Он предназначен для моего сына».
«Излишне спрашивать, для которого». Тирион положил меч Джейма на стол рядом с мечом Джоффри. «Позволит ли Роб Старк его брату дожить до того, чтобы взять его в руки?» Отец, вероятно, надеется на лучшее. С чего бы иначе он велел выковать этот меч?
«Ты хорошо поработал, мастер Мот», — сказал лорд Тайвин оружейнику. «Мой стюарт уплатит тебе, сколько требуется. И не забудь, для ножен возьми рубины».
«Непременно, милорд, покорно благодарю вас за щедрость». Оружейник снова завернул мечи и опустился на одно колено. «Для меня честь служить деснице короля. Я доставлю мечи накануне свадьбы».
«Уж постарайся».
Мастер вышел, и Тирион взобрался на стул.
«Вот значит как. Джоффу меч, Джейма меч, а карлику даже кинжала не дали».
«Стали хватило только на 2 клинка». «Если тебе нужен кинжал, возьми в оружейный. После Роберта их осталось не меньше 1000».
Герион подарил ему на свадьбу позолоченный с рукоятью слоновой кости и сапфировым эфесом, и многие послы, прибывавшие ко двору, тоже подносили его величеству украшенные драгоценностями кинжалы и оправленные в серебро мечи.
«Лучше бы они привозили ему своих дочерей», — улыбнулся Тирион.
«Ему бы это больше понравилось».
«Несомненно. Он всегда пользовался только одним клинком — охотничьим ножом, который ему в детстве подарил Джон Аарон». И лорд Тайвин махнул рукой, как бы отстраняя от себя короля Роберта со всеми его кинжалами.
«Что ты видел у реки?»
«Грязь и некоторое количество мертвецов, которых никто не позаботился похоронить. Прежде чем открывать порт, нам придется очистить черноводную, разломать затонувшие корабли или вытащить их на берег. 3/4 причалов нуждаются в ремонте, а некоторые надо будет снести и перестроить заново. Рыбный рынок сгорел». Речные и королевские ворота разбиты таранами Станиса и нуждаются в замене. Я содрогаюсь при одной мысли о том, во что это обойдется.
если ты действительно испражняешься золотом, отец,